Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». Принимаю гостей. Сегодня мой соведущий в этой студии — лидер общественно-политического движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики, ведущий программы «Внутренняя политика» на радио «Комсомольская правда» и москвич, который путешествует по России. Все это Никита Исаев. Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте.
Какой день путешествия у вас сегодня?
Почти месяц. 15 июля я выехал из Москвы и вот добрался до Иркутска и продолжаю здесь быть 3 дня. Поэтому рекорд, где я нахожусь такое количество времени.
Слушайте, я надеюсь, что вам приятно столь длительное пребывание в нашем городе. Сегодня хочу говорить о вас и о нас тоже. Ваш взгляд интересен. Более 30 городов вам предстоит посетить в итоге, да, вашего путешествия. Путешествие из Москвы, и закончится оно, поправьте, в Хабаровске или...
Оно закончится на Сахалине.
На Сахалине оно закончится. И вы, ну, всякий раз вам задают вопрос, а зачем вот такое вам путешествие? И вы всякий раз на него отвечаете одинаково. Вы говорите, хочу посмотреть свою страну, я хочу ее узнать изнутри, ну и себя показать. Чего здесь больше?
А здесь вот как бы вообще невозможно делить. Плюс к этому я стараюсь всегда отвечать по-разному, хотя смысл действительно тот, который вы очень правильно уловили, а может быть, где-то прочли, наверное, в каких-то уважаемых источниках, как я полагаю.
Ну, собственно, да. И как итог, вот знаете, еще тоже вас спрашивают о том, что, и даже, наверное, отчасти обвиняют в этом, что вот вы... такой молодец, такой вот ревизор, едет по нашей стране, вскрывает проблемы каждого города, да, и обращает на эти проблемы внимание, и в том числе вот доносит куда-то. Ну, у вас действительно суммарно очень большая аудитория ваших медиа, да, ваших площадок, ну и плюсом, разумеется, «Комсомольская правда» следит за вашими этими выступлениями. И складывается, правда, ощущение именно вот такое. Но вы отбиваетесь от этого обвинения, и вы говорите, что все не совсем так или совсем не так. Вот все-таки какая у вас задача?
Какая задача? Давайте прям по-честному.
Давайте.
По-честному скажу.
Буду благодарна.
Да. У меня есть ощущение, что это очень нужно стране. А почему? Стране, людям. Потому что все-таки страна – это люди, да? Люди не знают, куда стучаться сейчас, потому что и общественное, и политическое поле, и связь власти с обществом, с народом, на мой взгляд, утеряны, развалены, причем искусственным зачастую образом. А людей, которые были бы способны эту смычку между, там, ну, условно, городом и деревней обеспечить, на мой взгляд, сейчас нет вообще. Все продолжают по старым лекалам играть в какие-то политические игры, особенно у вас здесь, кстати, в Иркутске это очень
и
активно.
Сейчас мы будем, да, подробно, да, с вами об этом говорить.
И в этой связи выхолащивается вся суть вообще вот этой коммуникации и обратной связи между обществом и государством, и властью. И я, в общем, человек в этом отношении откровенно и, может быть, даже цинично с вами говорю, потому что я, в общем, привык всегда говорить то, что думаю, может быть, зачастую даже во вред себе. Я считаю, что если это место обязательно будет занято, и если это сделаю я, это было бы прекрасно, потому что я считаю, что это было бы на этом этапе общественного развития и исторического развития страны крайне важно, потому что все остальное дискредитировано.
Без всякой ложной скромности вы готовы сказать, что вы выполняете роль вот этого коммуникативного звена и, ну, в чем-то?
Я пока еще его не выполняю, поскольку еще не готов сказать, что я есть тот мостик, да и власть пока не готова протягивать руку народу, а народ пока не совсем, вернее, продолжает пока еще верить в то, что власть, возможно, самая высокая в Москве, постарается порешать те проблемы, которые им как вот мешком по голове ударили за последние месяцы, полгода, год, может быть, примерно так. Поэтому это пока преждевременно. Да и власть пока еще пытается вот этими выборами всякими разными, как и у вас здесь, с народом разговаривать. Понятно, что это все фейк в большинстве своем, но попытка пусть будет зачтена. А в будущем, да, вы все правильно сказали, да, я этим мостиком хочу стать.
Еще, знаете, интересно ваше настроение. Разные интервью я послушал, которые вы давали в студиях радиостанции «Комсомольская правда» в разных городах страны. И эмоционально, и тонально, да, тональность этих интервью, и тематика совершенно везде разная. Например, в Барнауле вы почему-то говорили о городской среде, о каких-то забавных вывесках, которые... В Красноярске совершенно иной разговор, да, Челябинск, Екатеринбург. Вот все везде по-разному. В связи с этим вот мне вспомнилось, например, путешествие Артемия Лебедева, когда он именно изучал страну с этой точки зрения. Обустройство внутренней городской среды, да, городские пространства, как это выстроено, как это работает, визуальные какие-то решения и так далее. А у вас, мне кажется, еще есть исследовательский интерес именно в иной как раз плоскости, да, в плоскости каких-то настроений политических, в том числе, наверное, в регионах. Вот все-таки чего больше или ну, не стоит расставлять акценты каким-то таким образом? Где-то так, где-то вот так.
Ну, во-первых, очень крутые вопросы, мне прям очень нравятся, потому что вы прям, видно, с делом подошли, изучили. Спасибо. И, собственно, решили иркутянам дать небанальную как бы историю.
Давайте
это,
попробуем.
И да. Это очень здорово. Сразу отвечаю. Первое. Есть две тому причины, почему вы правильно нашли разные подходы, разные интервью. Первое – это мое настроение. Оно всегда разное, как у любого нормального человека. Хотя у девушек, например, еще чаще бывает разное настроение. У меня, в общем, тоже, в общем, бывают разные настроения. Например,
сегодня вы в недурном, мне кажется.
Я вообще не бываю в дурном настроении. Просто, например, в Кемерово у меня было философское настроение, и я вот давал интервью «Комсомолке», там не было радио, такие философские мотивы. У меня есть там на Ютубе мое интервью не «Комсомолке», а другому изданию. Оно очень крутое, потому что оно такое прям с какой-то поволокой, да, такой философской. Мне оно очень нравится, я его даже пару раз посмотрел. Редко смотрю свои интервью, но я просто смотрел, как оно пошло. А вот, например, в Барнауле действительно я с юмором, я просто угорал над этим городом, он очень смешной.
И я даже, это было очевидно.
Да, он такой весьма забавный-забавный. В Новосибирске нужно было быть аккуратнее, поскольку там очень сложная избирательная кампания, и я не хотел нарушать ту гармонию, которую они там себе выстроили. А в Красноярске я...
Выстроили или придумали?
Которую они себе придумали и выстроили, разумеется, реализовали, да, и, наверное, все-таки реализуют этот договорничок, скажем так. Ну, а в Красноярске я бомбил напалмом, поскольку считаю, что у них там все достаточно перспективно с точки зрения власти, я позволял себе достаточно резкие суждения. В Барнауле в том же самом, да, это было такое интересное интервью, молодой человек, который мне честно сказал, я шел, я не знал, кто вы, мне 22 года, я вот, мне было скучно, но я выхожу, я понимаю, что мне все-все очень интересно, и поэтому он вот с такими глазами сидел напротив меня, у них не было видеотрансляции, поэтому мы, так сказать, работали в таком режиме, это очень, очень забавно. Вот, ну, а относительно, вот вы там сравнили с Лебедевым или там с Варламовым, да, который урбанистикой занимается.
Урбанистика да. В том числе, да.
Ну,
да.
Вы же правильно сказали, что, ну, парень, это же, в общем, хорошо, что везде разное. Я стараюсь везде поднять разное. Если я буду в каждом из городов рассказывать одно и то же, а по сути магистральные темы везде одинаковые, да, то, что, о чем переживает народ.
Да, об этом тоже поговорим.
Да, то, разумеется, как бы я хотел цеплять разные всякие темы, и это мое настроение вот так вот достаточно комфортно ложилось. Поэтому вот сейчас я пытаюсь понять, какое у меня настроение здесь в студии, потому что, очевидно, вы прям очень здорово подошли к этому, я думаю, у нас будет интересный разговор.
Совсем немного времени в этой части программы. Дальше пойдем и будем говорить про иркутскость как раз, и будем разбираться с вашим настроением относительно иркутскости. Но пока меня, знаете, совершенно обескуражила повестка вашего пребывания, которую мне прислали по моей просьбе. Осмотр города. После дождя образовалась дыра в асфальте.
Да не считайте.
Отсутствует ливневка. Никит, ну боже мой, ну в каждом городе есть дыры в асфальте,
вообще не считайте.
Отсутствует ливневка.
Это все, да, это
я,
все...
Вы знаете, я огорчилась. Да, я думаю, да. У нас со всех сторон такой интересный город, сложно сочиненный, а Никита будет у нас яму смотреть.
Я сам прочел сегодня значит, свою программу, перечеркнул ее всю и полностью ее поменял, потому что бегать и искать какую-то грязь для того, чтобы об этом рассказать, тем более понятно, что она есть, все об этом знают, знают, как с ней бороться, знают, что с ней невозможно бороться и так далее, это бессмысленно. Программа совершенно иная, и краеугольной в ней является здесь встреча у нас с вами.
Спасибо. И мы продолжим через пару минут и будем говорить как раз об иркутскости. Что это такое и как это себе представляет Никита Исаев. Оставайтесь с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. И мой соведущий сегодня – это лидер общественно-политического движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики, ведущий программы «Внутренняя политика» на радио «Комсомольская правда» Никита Исаев. Я напомню предысторию. Никита совершает большое путешествие через всю нашу страну. Это москвич, который путешествует по России, вот так его называют, который ведет честный дневник, вот такая еще формулировка прилипла. И Никита, ну, достаточно так амбициозно, мне кажется, говорит, что я вот сейчас страну посмотрю и вам всем ее покажу и расскажу, что же из себя страна представляет. Ну, со страной мы, наверное, еще поразбираемся и впечатления ваши от разных городов обсудим, ну, а пока давайте все-таки перейдем. Ну, это, знаете, всегда, мне кажется, ну, человек так устроен, такова его психика, да, что ему приятнее говорить о себе, ну, как правило. Поэтому я бы вас просила в этой части программы поговорить со мной и с нашими слушателями об иркутскости. Дело в том, что, наверное, вот тут вы либо меня поддержите, либо, может быть, опровергнете, но, наверное, жителям каждого города им важно найти какую-то общность, свою какую-то идентичность и свою особость. Ну, наверное, всем так хочется. Так вот, в Иркутске есть совершенно точно набор определенных вот каких-то понятий, которые входят в общее понятие «иркутскость», и я бы вам предложила вот таким образом сейчас поговорить со мной. Я вам буду давать некий тезис, который вот входит в понятие «иркутскость», а вы расскажете мне, как вы это видите и как вы это готовы комментировать. Ну, давайте начнем, наверное, с политики. Все-таки это сфера приложения ваших и интересов, и усилий, и так далее, много лет. Итак, Иркутск славится тем, что это город с абсолютно непредсказуемым электоральным поведением. Мы думаем, и нам здесь принято считать, что все политологи с большим интересом и с лупой изучают процессы, которые происходят в Иркутске и в Иркутской области. Ну, здесь подкрепить, да, вот это все можно тем, что, наверное, это регион, где чаще всего в стране меняются губернаторы. В среднем в 2,5 года у нас происходит смена губернатора по тем или иным причинам. Они, правда, могут быть разные. На данный момент, если мы с вами посмотрим, это не единственное. Это регион, где губернатор коммунист. Такой регион есть только вот Орловская еще область. Ну, там сам Бог велел, да, это родина Зюганова, скажем так. Это регион, где губернатор коммунист, а премьер при этом единорос. И спикер ЗАГС Собрания, ну, вот созыв закончил свою работу, но, тем не менее, тоже был единорос. В общем, тут намешано всякого. И плюсом последние выборы мэра, которые были, с треском проиграл поддерживаемый властью, партией власти кандидат, и выиграл кандидат, на которого совершенно не ставили. Это было протестное голосование. И нынешний руководитель региона Сергей Левченко, это, в общем, тоже была победа вопреки, потому что, ну, был действующий руководитель региона Сергея Ерощенко, и он во втором туре проиграл. Вы же простите, что я так много вам накидываю, вот просто чтобы мне потом замолчать, а вы бы поразмышляли обо всем об этом, и как вам кажется, вот эта политическая ситуация в регионе, это иркутскость, это наша особенность?
Ну, давайте действительно попробуем. Во-первых, вы пока единственные. Меньше чем через месяц вас размоют. Да, Орел все-таки станет, там будет красный губернатор. Пока он еще исполняет обязанности.
Исполняет обязанности, ну да.
Да, и, собственно, ему еще надо выборы пройти. Понятно, что все это уже там произошло де-факто, де-юре надо это все дело подкрепить. Относительно иркутскости, есть такое вообще понятие иркутскости, или это вы сейчас придумали?
Я вам объясню, я очень коротко объясню. У нас тут приезжали из Лондона аж прям специально приглашенные люди, которые должны были найти, ну, даже не бренд визуальный, да, города, а определить некую иркутскость. И эта история получила вот большущее обсуждение, поэтому, когда мы говорим в этой студии это слово, у нас отказывает аппаратура, вот, слава богу, в вашем присутствии нет. Вообще это скандальная вещь.
Хорошо, понятно. Ну, действительно, что такое Иркутск для меня, что такое Иркутск для меня из Москвы взглядом, что такое для меня Иркутск взглядом из Иркутска. Это, очевидно, такая базовая точка преломления всего. Во-первых, это главный туристический бренд. Во-вторых, это действительно базовая политическая площадка, конкурентная площадка в стране. Те же самые орловские выборы, они не конкурентны, как и все остальные, а у вас хоть какая-то конкуренция, во всяком случае, формально существует. Это и точка преломления геополитики. Все-таки Китай, находящийся, да, очевидно, рядом, наш восточный разворот, что это такое, что мы сдаем, не сдаем, как соотносится федеральное законодательство, там условно лес и что-то еще, с тем, что происходит здесь на территории, потому что в Москве все чаще звучит, что мы сдали Китаю лес, он его вывозит и так далее и тому подобное. Многие отмахиваются и говорят, да нет, все это не так, мы с Китаем дружим, это наш главный партнер. Это и точка преломления национального вопроса здесь, так сказать, с бурятами. Буряты, безусловно, как бы есть определенные моменты, важные достаточно значение. Это и экологический вопрос, одна из точек, потому что все-таки Байкал – это то, за что мы все пытаемся бороться всем миром, причем это не формула речи, а, очевидно, действительно всем миром, потому что для нас это там питьевая вода, в том числе для китайцев, которые нам говорят, что они здесь у вас бутилированную воду, у нас, вернее.
Ну, собственно, уже выпили Байкал.
Уже выпили Байкал, да, и это туристическая точка, о чем я уже определенным образом говорил, смотрим, и я буду писать большую статью для «Комсомольской правды», федерального издания, относительно того, как развивается российский туризм, развивается в кавычках, на примере Иркутской области. Плюс, естественно, это внутриполитический конфликт, который здесь определенным образом существует. Как вы правильно говорите, значит, одни расселись и пытаются удержать власть, другие, значит, хотят ее вернуть. Значит, идет борьба через представительные органы власти, областные, через муниципалитеты, кто кому там выдает денег, кто не дает. Есть красный губернатор, на него делает ставку Коммунистическая партия Российской Федерации, которая пытается держать протест. В общем, вот это масло масс, плюс еще, естественно, куча сырьевых компаний, которые являются базой для формирования бюджета, Иркутская нефтяная компания, «Газпром» и так далее. То есть куча интересов федеральных, которые здесь, Дерипаска с известной историей про электроэнергию.
И при этом недоговороспособность.
При этом от этого, возможно, еще и недоговороспособность, от этого вот такие вот выборы, которые сейчас будут достаточно, возможно, веселыми, потому что рубиться шашками все они рубятся и так далее, при этом ни у кого нет денег, как я еще понимаю, для того, чтобы рубиться прям совсем красиво. И в этой связи, конечно, получается вот такое масло-масляная каша, которая в очередной раз может притянуть весь московский интерес к тому, что происходило как тогда, в 2015 году, когда, значит, Ерощенко, Левченко, и вдруг второй тур, и вдруг это протестное голосование, и вдруг почему-то коммунисты, и после этого никогда уже никакой конкурентных выборов в стране не было уже почти как 3 года. Происходит, потому что тот эксперимент, который тогда был таким образом сыгран, привел к тому, что больше уже такого не позволяют
делать. Ребята, хватит. Поиграли вот это, и хватит.
И в этой связи мы получаем вот эту иркутскость. При этом люди, как я же сюда заезжал со стороны Красноярского края, от Канска ехал, то есть я и видел и Тайшет, и...
Моя малая родина.
Да?
Да, привет, родители.
Говорят, много зон там каких-то, значит, да?
Правда.
И Тайшет, и Нижнеудинск, и Тулун, и Тюлюшка, и вот я прям подъезжал, и везде останавливался, и в малые города, и деревни, поселки, смотрел на все это, и, в общем, я могу сказать, что люди, конечно, не просто пришибленные там мешком по голове, они с опущенными глазами, без перспективы, без образа будущего, с одной федеральной трассы, хорошо, очевидно, сделанной, а все в сторону, ты наблюдаешь вот это все разбитое, убитое, и это не мейнстрим для там Иркутска, это, в принципе, федеральная, конечно, проблема, очевидно. Другое дело, вопрос, как это решают. Мордовия решает, Тюмень решает, допустим, я не знаю, кого еще привести в пример.
А вы пока не приводите, я вас позже и про Мордовию,
позже спросите.
И про Тюмень
Но
спрошу,
Иркутск
потому
находит...
что мне обидно, честно говоря, что к ним у вас вообще практически нет претензий, и мне хочется узнать и понять,
я
почему.
Я бы очень хотел, чтобы к вам
позже
не было претензий, но для этого необходимо через болевые какие-то ощущения проходить. До того момента, пока мы будем гладить по шерстке себя,
конечно,
то можно в конечном итоге превратиться в исключительное болото, заснуть там и утонуть. Поэтому есть такие регионы, которые утонули гораздо хуже вас, например, Курган, например, Саратов, например, Тамбов, очевидные тонущие, Алтай во многом, тот, который край, превратился в мусорную свалку для Сибири откровенно, Ивановская область, да, то есть это вот то, где делают над людьми просто тупо эксперименты, как они могут выжить. У вас еще так ситуация, очевидно, не стоит. Но то, что вы можете туда погрузиться, если вы не будете поднимать эту проблематику, а все будут находиться по своим методичкам коммунисты, а, значит, единороссы с другой стороны, и не будет третьей силой, которая сможет разрядить и прорядить эту обстановку, то так и потонете в этом болоте при всей псевдоконкуренции, которая у вас здесь существует.
Давайте мы еще вернемся вот к тем городам, которые вы посмотрели, а пока Нет, не успею в этой части программы дать вам уже фрагмент, который я хотела бы, чтобы мы послушали и обсудили. Это сделаем в следующей части. Но еще в следующей уже части программы мы тоже поговорим, вот коснулись вот туристического бренда. Да? Еще одна составная часть вот, понятия иркутскость – это то, что это город в тени Байкала. Вот Байкал – это все-таки влага или наше проклятие. Обо всем этом будем говорить. Мой соведущий сегодня Никита Исаев.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Мы продолжаем. Мой соведущий сегодня – лидер общественно-политического движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики, ведущий программы «Внутренняя политика» на радио «Комсомольская правда», москвич, который путешествует по России, Никита Исаев. Никита совершает путешествие. Он выехал из Москвы, едет через всю нашу страну. Ну, а мы с Никитой говорили про некую иркутскость. Знаете, я когда ожидала вас здесь сегодня, я подумала, я вспомнила о том, что вот такой же подобный разговор у меня как-то состоялся в этой студии с писателем Захаром Прилепиным. Позвольте, я дам вот фрагмент, кусочек этого разговора. Я его спрашивала как раз про иркутскость, нижегородскость. И мне будет очень любопытно, как вы это прокомментируете, потому что вы тоже посмотрели уже массу разных городов. Давайте послушаем Захар Прилепин.
Я вам вот точно, как доктор, заявляю, что, перемещаясь по России непрестанно уже лет 10, я объехал всю ее от Калининграда до Владивостока, вот на всем этом пространстве, несмотря на иркутскость там, и новосибирскость, живут люди плюс-минус совершенно идентичных базовых понятий обо всем на свете. Да, вообще их можно из Калининграда переселить в Новгород, а из Новгорода в Астрахань, из Астрахани в Омск, и эти люди мгновенно будут как бы среди своих. Да? Если вы думаете, что то же самое там, в Германии, в Испании или нет, в Италии, вообще не так. Там люди могут жить вот в соседних городах, и если там не было полиции, они пошли бы и вырезали друг друга просто потому, что они ненавидят друг друга уже 500 лет.
Никита, я понимаю, что я вас сейчас чуть-чуть в сторону увожу все-таки от того, что мы с вами обсуждали, да, и здесь, ну, смыслово несколько иное. Но, тем не менее, вы прошлым летом, насколько я помню, совершили большое путешествие по Европе, да, 11 тысяч километров. Этим летом вот такой у вас трип масштабный по России. Как бы вы прокомментировали то, что говорил Захар Прилепин, и как это коррелируется с вашими ощущениями от разных городов нашей страны и Европы в том числе?
Да, ну, во-первых, действительно, я уже 11 тысяч проехал километров к Иркутску.
А
да,
сколько вам еще предстоит?
Ну, вообще 4 по прямой до Владивостока, но я думаю, что еще какие-то будут вот такие движения, поэтому, ну, 5-6, но наверное,
правильно.
Во-вторых, Захар Прилепин, мне кажется, больше в последнее время специалист по Донбассу и, наверное, мог бы сравнить что-то происходящее там с тем, что у нас. А относительно той позиции, которую он высказал, я категорически с ним не согласен. Я вообще пишу такие заметки иногда еще в стиле Чехова, который вот тоже ехал на Сахалин в 1890 году. Кстати, главный редактор
«Комсомольской правды». Очень лестно отзывался о сибирских женщинах.
Обо всех, и о мужчинах, кстати, тоже, которые все интеллигентные, ему предлагают водки, а он отказывается. И, кстати, вот главный редактор «Комсомольской правды» Сунгоркин мне сказал, вот если ты будешь такие заметки писать, вот, ну, иногда, то это будет прикольно и здорово. Я иногда пишу что-то такое, потому что мне даже интересно, о Томске что-то написал, о Кемерово. Я могу описать, как я чувствую людей в том или ином городе, там, в сибирском городе, находящемся там в 300-400 километрах друг от друга, в 500 километрах. У всех разная ментальность. У всех понятно, что есть некие магистральные темы, магистральное настроение, общие для всей страны. И, безусловно, здесь с Захаром, наверное, сложно спорить, но историческая разобщенность, она, конечно, определенным образом существует. Где-то были какие-то регионы, которые вдруг почувствовали свой рост. Где-то они, скажем так, немножко грустны и уже, так сказать, ни во что не верят, как, например, в Кемерово, да, очевидно. Или, например, есть такие люди, которые, если взять, допустим, Красноярск, куда стекается с востока огромное количество людей, они, с одной стороны, чувствуют свое некое превосходство над всей Сибирью, да?
Да?
Да, они чувствуют даже над Новосибирском, Омском, вот у них есть такое внутреннее состояние. Или, наоборот, вот некое раболепие омичей, которые даже есть такой, значит, у них тег под названием «Невозможно покинуть Омск».
Да, это известная страна, это да.
И
мем
у них
такой интернетовский.
У них это такой интернетовский мем. Или, например, Курган.
Они этим гордятся, как они реагируют?
Ну, они веселятся по этому поводу, так как и русские веселятся. распыляться над тем, как потешаются над ними вообще в целом мире, про водку, про медведя, про там атомные реакторы. И, в общем, конечно, у амичей есть такая история, да. Или тамбовчане, допустим, или как их назвать, они вообще никого не пускают в свой внутренний мир. Такое ощущение, что они евреи или армяне, да. Вот они считают, что вот с того момента Тамбовского восстания, которое Антоновского восстания 1921 года, они закрылись в своем медвежьем углу, хотя кто-то им приписывает про волков что-то, хотя, очевидно, это совершенно не так. И они прям вот даже не ассимилируют с другими людьми. Есть такая вот какая-то история, да? Можно там говорить, допустим, о борьбе на Алтае. Есть там Алтай, который республика, есть который край, хотя в стране об этом практически никто не знает, так же, как никто не знает про какую-то Красноярскую универсиаду, которой завидует вся Сибирь, потому что им прислали какие-то миллиарды рублей и так далее. Это все в нюансах, чтобы я сейчас не распространялся на несколько часов нашего с вами разговора, просто отвечая уважаемому мною в некоторых вопросах Захару Прилепину, я считаю, что вопросы патриотизма до определенной степени им раскрываются верно, но в данном случае это определенное заблуждение. Не потому, что я хочу понравиться иркутянам и немножко отделить их.
Нет, от... мы правда с вами договорились, что мы говорим, да, сегодня, там, совершенно, мы не играем в фигуру умолчания.
При этом я хочу сказать, я еще не раскусил иркутян.
То есть следующий мой вопрос был как раз, а что же тогда я вы чувствуете здесь?
Я готов сейчас на эту тему поразмышлять.
А попробуйте чуть-чуть.
Да, это будет прям вот мозговой штурм, такой брейнсторм.
Давайте сейчас попробуем.
Готов, да. Во-первых, это действительно люди, которые ощущают свою вот эту самость, я бы ее так сформулировал. Они чувствуют, что, с одной стороны, они далеко от Москвы и не намагничены уже ею, да, но очень хотят быть к ней ментально ближе. От этого у них определенность, вот эти опущенные руки и потупленный взгляд, особенно не в Иркутске, а, скажем так, в районах, да, назовем таким образом, он, очевидно, присутствует. У них нет такого исключительного попытки пожаловаться и проявить известной степени протест. Как вот, например, обычно начинают жаловаться на власть или что-то еще. Они все-таки пытаются самостоятельно решать какие-то проблемы. В конечном итоге они на что-то идут. От этого есть некая мотивационная составляющая. Они способны переворачивать ситуацию самостоятельно. Не дает государство им возможность реализоваться. Условно, в Красноярске будут ныть, то здесь будут пытаться сажать картошку, что-то там, не знаю, значит, выращивать скот или что-то вот из этой серии. И до конца будут вот эту вот ситуацию развивать. Плюс еще, естественно, приграничность и ощущение того, что немножко вы брошены, да, на произвол судьбы с этим вот разворотом, он, очевидно, существует. Вы же понимаете, что вы не Забайкалье, то есть там, где зальет водой, и никто ничего не понял, да, или Хабаровск, где то же самое примерно, к сожалению, да. Мы же помогаем Греции от их там наводнений или пожаров или чего-то еще, чем своим. Вы понимаете, что у вас есть вот эта вот самость, которой вы требуете от Москвы чего-то. Но вы понимаете, что вот я вот это мозговым штурмом наговариваю эту историю. Я понимаю, что я сам сегодня вечером, завтра стержневым каким-то столпом проведу, что вы из себя представляете для себя, и постараюсь сделать это максимально точно, надеюсь, что это зайдет в ваши какие-то там паблики, назовем это так. Например,
И в сердца.
Я, например, Тюмень и Курган, которые находятся в 200 километрах друг от друга, я сравнил как Доминикану и Гаити. Один остров посередине идет граница, здесь, значит, там развивают туризм в Доминикане, инвестиции, люди туда со всего мира едут, причем и из России, и из США, и так далее, а здесь выжженная земля, там, я не знаю, землетрясение, люди вымирают от голода и так далее. Вот это, и это зашло в СМИ, соответственно, там, сибирские, да, там, ну, там, западно-сибирские. Так и здесь, я думаю, что я постараюсь какой-то мем придумать, может быть, вам он понравится.
Будем ждать, будет любопытно, потому что действительно я говорю, что в нашем городе вот эта тема, она на поверхности. Вся эта иркутскость, это все приковывает к себе внимание, и всякий взгляд со стороны, я полагаю, что да, будет весьма любопытен. Давайте вернемся, вот анонсировала я такую тему, про туристический бренд говорили, а вот все-таки очень просто спрошу. Город в тени Байкала. Вот Байкал для Иркутска, это дар или проклятие?
Ну да, брендов у нас в России туристических очень мало. Я тут недавно понял, что вообще круизных, например, историй всего 3 в мире. Средиземное море, Северное море, там где Скандинавия, и Карибский бассейн. Больше, по сути, ничего и нет. Так и в России брендов Байкал, Алтай и Золотое кольцо. Есть еще Санкт-Петербург, который вроде как является туристической столицей. Относительно вашего проклятия Байкала. Вроде 62 километра ближайшая, да, как бы точка под названием Листвянка, которая превратилась, на мой взгляд, в попсу. Я причем даже сознательно туда не езжу. Я езжу туда чуть южнее Ольхона, потому что я хочу уехать, отключить телефон. И вот это мне вот комфортно, круто, я вижу это море, как его называют люди и так далее. Нет, я не считаю это никакой проблемой. Я думаю, что, конечно, если даже существенная часть людей в Москве не знают, что Иркутск и Байкал это что-то рядом находят, да и хрен бы с ними, если честно, пусть не знают. Вам от этого что? Если Иркутск способен, скажем, выжимать в хорошем смысле этого слова из Байкала все бенефиты, все бонусы
похоже,
для себя.
Похоже, что нет, вот в этом как раз и проблема.
А эта проблема не только, так сказать, там, не знаю, здесь местных властей. Это федеральная тема. Я считаю, что вообще внутренний въездной туризм в стране просто брошен на произвол судьбы. То, что могло реально стать бы драйвером российской экономики. Мы же все ищем точки роста.
Развитие многих регионов,
безусловно. И малых городов, в первую очередь.
И малых городов.
Малых городов,
да,
которые способны, как Мышкин, например, сделал бренд Мышкин, или как Плёс, да, там
Владимир или нет, или Орёл, эти огурцы-то, фестиваль огурца теперь тоже к ним есть.
Есть там, значит,
да,
про огурец, да. То, да, есть такие вещи, где просто... Или Великий Устюг с этим вот известным Дедом Морозом, куда все прут, и там есть куча интертеймента или что-то еще, это которые тащат эти малые города, которые все без света, без дорог, без инфраструктуры, без чего-либо стоят. Это могло бы происходить. А мы получаем на выходе засилие китайцев, которые платят не местным резидентам налоги, а своим фактически, которых ставят вперед наших граждан там, на пароме на Ольхон и так далее. Или есть какая-нибудь традиция харкнуть там в Байкал, да, то есть я вот такие вещи слышал, не знаю, насколько это правда. Очень печальная история. Это, конечно, хорошо, что иностранные туристы едут, но было бы хорошо, чтобы они, уважительно относились к стране, к нашей стране, и оставляли бы деньги здесь, и которые шли бы на развитие этой инфраструктуры. А когда так и не могут принять, допустим, законодательство об агротуризме, о семейном туризме, и начинают, значит, стращать местных частников, которые вокруг Байкала находятся, живут там десятками лет, что-то там каким-то образом развивают, приезжает там прокуратура, и начинается какое-то давление. А почему? Потому что все отлично понимают, что сейчас пришлют сюда крупного какого-то оператора, который вообще не будет думать о какой-то здоровой конкуренции. И в какой-то момент это все потонет в этом отношении.
Никита Исаев, мой соведущий сегодня. Никита, спасибо большое, мне было с вами
вам
интересно.
Вам спасибо большое, сегодня очень информативно. Спасибо.
Спасибо.